«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Ну что ж, сегодня мы займемся свободой слова, продолжим разговор об этом, потому что вчера мы начали его с Владимиром Владимировичем Познером в развороте, если вы помните. А сейчас в программе «Город» мы в более широком таком составе поговорим с Эдуардом Сагалаевым, президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство кино». Добрый день.
Добрый день.
И Георгий Васильев, режиссер, постановщик «Нордоста», продюсер, ну, все вы знаете, что, кто такой Георгий Васильев.
Тоже. Здравствуйте.
Без чинов, знаете. Вот давайте все-таки посмотрим, какой был вот предмет вот вашего собрания, которое известно в основном по такому, как считается, достаточно неожиданному заявлению Владимира Владимировича Познера.
Ну, на самом деле, тема была гораздо шире, и она была не менее серьезной, чем свобода слова, вот в той формулировке, в которой это прозвучало в некоторых СМИ и на эхе, что вот свободы слова в России нет. На самом деле обсуждались серьезнейшие проблемы колоссальной электронной медиаиндустрии, которая в России растет огромными темпами, которая влияет на миллионы людей, которая просто распространяется подобно взрыву сейчас. Мы видим, как возникает огромное количество каналов, и вот наступает цифровая революция, так называемая, цифровые технологии позволят практически каждому жителю страны смотреть огромное количество телевизионных каналов. Это замечательно. И капитализация вообще сегодня около 50 миллиардов долларов. Я думаю, это вот назвал Дмитрий Медведев в интервью Financial Times. На самом деле, я думаю, что она гораздо выше. И разговаривать о контенте, о содержании, другими словами, того, что показывает телевидение, как оно влияет на умы, как оно влияет на нравственность, как оно осуществляет обратную связь с аудиторией, как оно взаимодействует с властью. Вот это была основная тема на самом деле. Взаимодействие телевидения с регулирующими органами государства. Угу. И как государство распоряжается законом о СМИ, и все признали, что это хороший, правильный закон. И
закон вообще изначально, что да, первый, что второй, что был, а это один из лучших законов вообще, которые это были сочинены.
Я думаю, что некорректно его сравнивать там со сталинской конституцией, потому что это закон, который работает. Он работает. Другой вопрос, как он работает, в какой степени. И я, например, категорически не согласен с тем, что Россию там помещают куда-то в раздел африканских стран, некоторые международные там организации.
Нет, там сложнее. Которые, я там, сразу, с рейтингами, так как я это дело специально изучал и залезал специально на все их сайты и смотрел параметры, по которым.
Да.
Там очень такие простые критерии, по которым вне зависимости страна НН, и дальше группа изучает, там, гражданские свободы, такие-то свободы. Это обидная штука, но вектор-то был понятен, что там все эти. Можно спорить о шестерках, пятерках и всяких прочих оценках, но там очень четкие вещи, на которые тонко реагирует сообщество мировое, нормальное.
Ну,
хорошо, но оставим
не, это. Не только штука. Обидно, вот мне не только
не обидно,
обидно,
но я конечно, вижу, но что делать-то?
Но я вижу, что иногда и несправедливо, потому что, ну, это...
Кстати, там законодательство стоит на достаточно высоком месте, но мы еще об этом поговорим, потому что закон о средствах массовой информации у нас отличный закон, но у нас он со всех сторон, вот он окружен какими-то еще законами об экстремизме, о правах избирателей.
Не в законах дело, не в законах.
Все-таки?
Да, не в законах.
Хорошо. Так, теперь дадим Эдуарду Сагалаеву просто здесь подвести черту под вступлением.
Да, я просто хочу закончить тем, что вот государство в лице своих организаций, в частности, вот Россвязь охрана культуры, оно использует этот закон. Оно использует его для того, чтобы ограничить какие-то вещи или снять какие-то ограничения. И вот этот механизм, вот мы, собственно, занимались тем, как он должен работать, на базе чего эта государственная структура должна принимать какие-то решения, которые сказываются на состоянии вот этой огромной медиаиндустрии. И в частности, вот речь шла о канале «Дважды два», который показывает мультики для взрослых, подчеркиваю, да, и которым было вынесено предупреждение, и тем самым, в общем, был нанесен достаточно серьезный удар по мощной корпорации «Профмедиа», по капитализации, по престижу и так далее. И мы на примере вот этого предупреждения пытались понять, каковы критерии вынесения подобных решений, принятия подобных решений,
критерии,
что происходит с телевидением.
Плюс механизм. И да. Все. Кстати говоря, я сразу хотел спросить у всех присутствующих, вы как относитесь к вынесению этого предупреждения?
Я лично отрицательно к этому отношусь. Я считаю, что здесь отсутствует очень важная вещь, вот что самое главное с моей точки зрения. Отсутствует база принятия этого решения, которое, на мой взгляд, должно состоять в некоем общественном согласии.
Даниил Дундури, вот начнем с этого. Как вы относитесь к предупреждению? Во-первых, с чем оно было связано? Оно было связано с обнаружением, насколько я понимаю, в мультсериалах или элементов чуть не зоофилии и нудизма и много чего.
Вы знаете, мне кажется, что наша страна и профессиональное сообщество, и гражданская, и власть, они не готовы к тому, чтобы серьезно работать с этой проблемой, вот моя точка зрения.
В чем проблема?
Проблема заключается в том, что вот этот круглый стол вчерашний чуть ли не редкая попытка анализировать содержание российского телека, то есть контент российского телевидения. Раз, там было много, вчера очень серьезно, поэтому у меня по меньшей мере недоумение вызвали слова Владимира Владимировича Познера по поводу того, что все там обсуждали 3 часа ерунду. Это ерунда, это знаете что? Это ерунда, проблема того, какое содержание транслирует наше телевидение. Это какие механизмы запрета или контроля над этим содержанием, существуют ли они, может ли государство выполнять все функции такого надзора, обсуждали проблемы, какие тут возможны механизмы поиска того консенсуса, о котором говорит Эдуард Михайлович, о том, как найти платформу и площадку выработки вот этих идей, потому что на самом деле впервые, мне кажется, речь шла о том, что здесь были все едины, о том, что с телевидением, а даже не столько с телевидением, сколько с теми смыслами, которые оно транслирует, у нас в стране большое бобо, очень большое. И по поводу пошлости, и по поводу культа насилия, трансляции терпимости к насилию, недоверия всех ко всем, огромное количество общественных ценностных проблем, которые в обществе сегодня абсолютно табуированы.
Как сами проблемы.
И как проблемы, а если они табуированы как проблемы, то они табуированы все подходы к их решению. Это то есть следующие шаги.
Я все-таки конкретно вот к тому, что вот такому способу, как предупреждение дважды два.
В этом нет ничего плохого, потому что я-то, например, очень благодарил Росохранкультуру вчера, поскольку только это позволило собраться очень, в общем, мне кажется, хорошему составу экспертов, поговорить на тему, на мой взгляд, номер один в стране, попытаться хотя бы ее произнести в слово.
Да, пожар Москвы очень способствовал к
Да, конечно, да,
мне
конечно.
Мне было бы жалко, потому что канал «Дважды два» замечательный канал.
Подвис на предупреждение. Инициатор этого заявления, протестантский епископ, член общественной палаты, сказал, что у него нет...
Сергей Риховский.
Даже никаких помыслов о том, чтобы запрещать и так далее. Он хотел привлечь внимание. Что это за ситуация? Это, может быть, даже очень хорошо, что у нас только протестантский епископ привлекает внимание всего профессионального, гражданского, власти, законодательно к проблеме, которая невероятно находится.
Я думаю, Данила Борисович все-таки имеет в виду, что вот этот повод, да?
Да, конечно, никто не собирается запрещать.
А само предупреждение. Знаете, никто не собирается. На мой взгляд... Вот, да, пожалуйста, Георгий. Да. Чреватая штука.
Меня пригласили на этот круглый стол там, в особом качестве. Я со стороны производителей контента, что ли, выступал. И перед тем, как выступить на этом круглом столе, я, естественно, полез в интернет и посмотрел эти мультики, которые были запрещены, которые сняли с эфира. из-за которой были вынесены предупреждения. Вы знаете, ну что могу сказать? Кровавый трэш. Это один сериал, а другой действительно сериал с элементами нудизма и ненормативной лексики и так далее.
В какое время он шел?
Он шел после 10 часов. После 10 часов. Да, и вообще этот канал позиционирует себя как канал для взрослых. Вот. На чем, собственно, и строилась защита.
Кстати, единственный канал, который сопровождает,
между прочим,
свой контент предостерегающими надписями.
Там плюс 12, там еще давайте, какие-то. Там...
О чем, собственно, да, идет речь? Потому что радиослушатели, может быть, вообще не видели, не знают. Там...
Сейчас все будут скачивать.
Пусть посмотрят, да.
Да, да. Ну, интерес, конечно, невероятно вырос к этому каналу.
Что такое вот этот сериал?
Связь охраны культуры просто отстегивается.
Этот сериал, который называется в русском переводе, по-моему, «Маленькие древесные или лесные друзья».
Лесные друзья.
Вот. Что это такое? Это стилизация под абсолютно детский сериал с такими детскими персонажами, такими плюшевыми, такими очень мягкими такими персонажиками, с детской музычкой такой. Но каждая серия заканчивается кровавым месивом. То есть у них там вырывают челюсти, отрезают конечности.
Да, но
там,
все это
рисовано, юмористическое.
Это такая стилистика такого кровавого трэша. Да? То есть это такой стёб.
Нет, я хочу жесткий стёб. Это рисовано. Это не фильмы, которых показывают в гигантском количестве.
Это очень интересный, извините, момент, просто чтобы не забыть. Вот Рафаэль Акопов, который...
Он показал,
эти мультики, да, и показал «Kill Bill», там фильм, да, который...
Мы все обожаем.
Если позволите, я закончу.
Там доля иронии невероятная.
Невероятно.
Позвольте, я закончу свою мысль. Да. Поэтому у меня сложилось, как у зрителя, у меня сложилось какое-то такое вот очень неприятное ощущение от этого сериала. Но когда я увидел, как Рафаэль Акопов защищается, что он сделал? Он показал сначала фрагмент из этого сериала, который идет после 10 часов для взрослых. Угу. И сразу же после этого запустил кровавые, совершенно ужасные сцены из «Убить Билла», да, которые шли по центральным каналам телевидения, не помню, по первому, 4 раза.
Ну, не только по первому,
в прайм-тайм, да, в прайм-тайм. И надо сказать, что присутствующие на этом круглом столе люди попросили: выключите, мы не можем смотреть это кино, потому что по сравнению с этим, можно сказать, невинной шуткой, анимационной шуткой, которая показывалась по 2x2, это было просто ужасно, тошнотворно.
Вот,
да?
Важнейшая тема, вот, которая есть продолжение того, что это то, что там впервые вчера речь зашла о двойных стандартах.
Да.
Двойные стандарты, да, как игровое, как... Нет, пока... Да, там и по отношению к каналам, но это просто
можно
сказать. Да-да.
Я просто к этому и клоню. Я к этому и клоню, совершенно верно. Вот я как предприниматель ставлю себя на место Рафаэля Акопова. И я прихожу к ужасному выводу. Получается, что мы присутствовали в данном случае при акте недобросовестной конкуренции. Это явные совершенно двойные стандарты. Если какому-то сравнительно небольшому каналу предъявляются такие жесткие требования, то почему эти же требования, эти же предупреждения не выносятся по отношению к каналам с гораздо большей аудиторией и которые показывают гораздо более страшные вещи?
Протестантский епископ не смотрел «Kill Bill»?
Я не знаю.
Нет, он очень образованный, интеллигентнейший человек.
А эти бесконечные сериалы криминальные,
он прав, он настоящий социолог.
Да, криминальная хроника.
Можно здесь формальное уточнение, которое Кирилл, я только напомню, телефон +7 985 970 45 45 для СМС. Телефон. Кирилл говорит, что «Большой Джефф» шел после часу, а «Маленькие лесные друзья» после 11 вечера.
Ну, естественно. Ну, да, но это только подтверждает то, о чем мы сейчас говорим.
И то, что вот меня, кстати говоря, я хочу еще раз подтвердить и обратить внимание, что канал 2x2 один из цивилизованных в том смысле, который действительно программирует очень четко. Очень четко. И после всех, помните, был замечательный наезд депутатов Думы на Симпсонов.
Да-да-да.
Угу. Да-да-да.
Не только депутатов Думы, там некий отец семейства подал в суд на Симпсонов.
Да-да.
На канал РЕН-ТВ.
Да.
Ну, это как раз хорошо.
И проиграл.
Хорошо, да, правильно,
цивилизованно. Я просто вот хочу на чем...
Это в стиле Гомера Симпсона
подача. На чем хочу сделать акцент, да, что вот мы сейчас говорим о двойных стандартах, а я хотел еще сказать о том, что должны быть четкие, внятные, понятные правила, правила игры, правила оценок.
Это я обсуждал
вчера. Должна быть экспертиза,
позавчера,
которая, ну, в каких-то более или менее рамках, тем не менее, удовлетворяет разных представителей общества, гражданского общества или конфессии, потому что вот я хочу подчеркнуть, что были представители нескольких конфессий, были представители Русской православной церкви, они очень остро выступали и очень уважительно шла дискуссия.
Разговор невероятно интересный
с ними. И вот интересы миллионов людей, понимаете, почему это не ерунда, вот этот разговор, да? Потому что это миллионы. Канал «Дважды два» смотрит минимум 2 миллиона человек. Как с этим можно не считаться? Большие федеральные каналы смотрят десятки миллионов человек.
Да.
Каждый день, каждый час. И то, что мы им несем с экранов телевизоров, то, что мы даем им,
да,
это общество должно это оценивать, общество должно это осмысливать. Вот то, чем занимается Даниил Борисович Дондурей, прекрасно занимается.
Да, спасибо. Я хочу еще все-таки на секунду, да, сейчас, одну секунду. Я все-таки хочу вернуться к вопросу. Вопросу, который касается закона, и вопрос ключевым. Здесь все-таки, когда у нас, может ли государство брать на себя обязанности именно содержанием заниматься, именно вызывать доверие по отношению к содержанию каналов, когда оно первое в лице многих своих представителей, первое занимается и двойными стандартами, и занимается патернализмом по отношению к каналам, и занимается отбором содержания каналов в политическом смысле, занимается антизаконными вещами на самом деле. Первый нарушитель закона – это не кто-нибудь, кто что-то вот сказал не то безответственно, а первый нарушитель закона – это государство, которое вместо того, чтобы создавать условия, государство – участник соревнований, причем еще не просто игрок, а со свистком в зубах.
Мне кажется, важно вчера было, там много очень важных было идей позавчера, но вот то, о чем вы говорите, Сергей, государство много такое делает, потому что у него нет никакой серьезной, продуктивной, практической противостояния этой работе. Понимаете, можно много раз сказать слово «халва», но нужно все-таки что-то делать в этом направлении. Ну, например, вырабатывать альтернативные системы оценок и их публиковать. Запрета на это нет. Не фиксировать, скажем, какие-то факты государственного насилия, это не бог весть какое открытие на «Эхо Москвы» в первую очередь, а пытаться найти какие-то платформы и площадки, где мы можем, люди разных, представлений, позиций, интересов, пытаться показать, что дальше этого больше не будет, что телевидение такая важная сфера, что нужно нам научиться обсуждать эти кровоточащие проблемы.
Обсуждать, и, да, но вот понимаете, это
обсуждать будет значит проектировать
их. Можно я одно только вот продолжить, то, что про свисток сказал из моей любимой области. Вот знаете, на одном из чудеснейших сайтов спортивных, сделали вот что. Публикация не запрещена. Сделали публикацию правильной таблицы чемпионата. Ну, это если бы не ошибались и не сдавали бы матчи.
Здорово.
И что? Это чудесно. Это только вызывало там миллион комментариев с ненормативной лексикой.
Пока.
Там, а эти сдали пока, это, вот пока. Этого купили.
Поверьте, это шаг гражданского общества, правильно? Этот шаг вот по публикации такого.
Ну, как сказать, Георгий, пожалуйста.
Вы подняли очень интересную проблему. Должно ли государство регулировать все это, да, и в какой форме? У него есть у этой проблемы есть два интересных аспекта. Первый аспект такой. Я когда-то был председателем исполкома Октябрьского района города Москвы. Mm-hmm. Это было в начале 90-х, перестройка. И, в общем, когда как-то я попал за границу в этом статусе. Я назывался бургомистром одного из московских районов. И мой приятель, который давно уже жил в Германии, начал меня выспрашивать, а кому принадлежат дома? Я говорю, вот исполкому. А кто их обслуживает? Я говорю, исполком. Он так удивился. Он говорит, а как же вам удается поддерживать это в порядке? Я тоже удивился. А что же в этом такого странного? государству принадлежит, государством принадлежат дома, государство обслуживает эти дома. Он говорит, а кто же вас штрафует? Если ваши дома не покрашены, или если там грязные, или если разбиты стекла.
Угу.
Мне 20 лет назад, да, почти 20 лет назад, мне эта мысль показалась удивительной. Но потом я пришел к выводу, да, абсолютно, это абсолютно правильно. Это та же самая ситуация, в которой сейчас находится, находится российское телевидение. Центральный канал центрального телевидения, по крайней мере, первые каналы, да, самые массовые метровые каналы, они принадлежат или государству, или опосредственно контролируются.
Сам крашу, сам штрафу.
Да, государству. Этом, кстати, и что же государство само себя будет штрафовать за то, что вот оно так плохо себя ведет, да, скажем, нет, ни в коем случае этого не будет. Это один аспект. Второй аспект очень интересный. Я проанализировал систему контроля вот за содержанием, за контентом в разных странах, и пришел к очень интересному выводу. У нас все поставлено как-то совершенно по-государственному, по сравнению, например, с Соединенными Штатами. В Соединенных Штатах существует такая система рейтингования контента, которая позволяет защищать детей от сцен насилия, от порнографии. Вот. Это некая классификация контента, классификация телепрограмм. И эту классификацию устанавливает там Американская ассоциация кинопроизводителей. Американская киноассоциация. Это общественная организация. Ну, не общественная организация, да, это профессиональный союз.
Цеховая
организация.
Вот очень важный момент, принципиальный.
Вот. Да. А у нас кто устанавливает? У нас тоже есть аналогичная классификация. Она называется система возрастной классификации кинопоказа. Ее устанавливает Министерство культуры. Вы чувствуете? Абсолютно принципиальная разница. Принципиальная разница. Закон хорош. Закон задает общие рамки. Но ведь в каждом конкретном случае надо принимать конкретные решения. Вот этот фильм, или этот мультфильм, или эта телепередача, она соответствует закону? Или насколько соответствует? Да, в какую категорию отнести?
Так что мы зависим здесь от того, что дело в том, что... Министерство культуры может привестись в такой вид, например, как оно и приводится вот сейчас, что на повестку дня может стать ношение чадры мужчинами вот в Российской Федерации. Совершенно спокойное введение, потому что отношение именно в вторжение, в выставки, как это было. То есть это, опять же, вызывает недоверие. Это абсолютнейший совок получается. Почему цеховые организации не могут этим заниматься?
Ну вот об этом
должна быть цеховая.
Кстати, да, собственно, об этом такой говорим. Важный момент, ведь когда было вынесено это предупреждение, ну вот я там как президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, я там активно общался там вот с Борисом Антоновичем Боярским, там mm-hmm. с его заместителем Сергеем Ситниковым и так далее. И они говорят, ну дайте нам базу, дайте, помогите нам, да, потому что вот мы получили там целый ряд там возмущенных писем, там было обращение в Генпрокуратуру, было письмо из Министерства внутренних дел по поводу канала «Дважды два». Да, вот мы отреагировали. Может быть, мы здесь перебрали. Но где эти инструменты? Кто их нам может предоставить? Где вот эти критерии? Они тоже, в общем, это не было там по звонку, да, сделано. Возможно, там есть какие-то подводные течения, но скорее они к сфере конкуренции могут.
Мы сейчас с вами прервемся в самом интересном месте. Дальше через 5 минут мы продолжим наш разговор.
Город большой и маленький. Город и его проблемы.
Я напоминаю, что мы говорим о законе о СМИ, о роли государства в телевизионной жизни. И у нас в гостях Эдуард Сагалаев, Даниил Дондурей и Георгий Васильев. Ну что ж, мы продолжим. Мы все говорили о роли государства, о двойных стандартах, и о государственных и о федеральных каналах. Вот о побиении 2x2 за безобразные мультфильмы, как там было сказано, которые, между прочим, идут четко в ночное время. И вот, я не знаю, по-моему, ясно, что дети, например, должны спать в это время. Не знаю, как там решается, у них же нет, 2x2 не идет же одновременно там на всю страну и так далее.
Нет. Идет в Москве и Петербурге.
Да. Там проблемы такой, что это можно в Ямало-Ненецком округе можно увидеть это, например. Уже сильно днем, это нет такой проблемы. А вот смотрите, еще такая вещь, которая есть именно на центральных каналах. Это самореклама, трейлеры разных передач и кинофильмов. С ребенком смотришь телевизор днем,
и вместе там, кстати, продуманные. Вот реклама продуманная, там реклама такая-то, такая-то, сякая-то, чаще всего. И вдруг идет такая бубух. Самореклама какой-нибудь чудовищной передачи.
Со стрельбой, там, с отрезанием.
Причем полудокументальной, там, вот как это было, настоящие маньяки в наших лесах, там,
да, или да, что-нибудь да. Ужасно, ужасно. Как вести себя по отношению к ребенку, непонятно. Вот,
там, и вдруг совершенно как, из-за угла, как с косой в руках, вот выходит самореклама.
Ну, вы понимаете, почему это?
Почему?
Нет, потому что никто в нашей стране никогда практически не обсуждает уж куда не менее важную проблему, чем отсутствие политической свободы. Это проблема жесточайшей цензуры бизнеса, жесточайшей цензуры, построенной на рейтинговой философии, связанной с тем, что телевидение сегодня заказывает вот все то, что так не нравится миллионам людей. Оно производит и транслирует вот эти все те смыслы. Ну, про пошлость, про вот эту терпимость, про то, что вас так раздражает, что вы не можете с ребенком подойти. Это ведь к политике напрямую отношение не имеет, то, что так всем лакомо и почему ты становишься первым ньюсмейкером. Это проблемы, связанные с тем, что мы не понимаем, как устроено телевидение. Вы вот даже вы наверняка никогда не задумались, что это всего лишь способ распределения несчастных 4,5 миллиардов рекламных денег. И больше ничего. И за них лезут под юбку звездам, и за них рассказывают какие-то ужасающие вещи.
А остальное – это заполнение пауз между рекламой?
Между этим. Это вот несколько тысяч человек, компаний, которые таким образом, они иначе не научились. Других механизмов нет. Но главное даже не это. Последствия этого для страны чудовищные. Ну вот для человеческого капитала. Это пронизывает любую сферу нашей жизни. За коррупцию мы тоже платим, потому что другого способа распределения.
Тогда получается
вообще... Эту тему-то надо обсуждать.
Конечно, но получается замечательная история. Тогда получается, что каналы основные, принадлежащие государству, они несут, с одной стороны, они несут четко отсеянную государством информацию и пропаганду, а с другой стороны... четкое коммерческое наполнение для обогащения. Бюджет плюс реклама, политический отбор плюс рейтинг.
Вы тоже заточены на политику.
Конечно, заточен.
Вот вы только на политику. А на самом деле, я вам скажу просто вот по секрету, есть еще ценностные системы, есть еще мировоззрение, есть еще мораль. Но это не только политические. Все мои-то коллеги, товарищи, продюсеры, режиссеры, авторы сценариев и так далее потрясающе работают в этой системе. Замечательно участвуют. Не думают они никаких звонков, которых и звонков-то таких нет из Кремля по поводу того, чтобы заказывать сюжет, как мальчик перед смертью, перед тем, как покончить с собой, его там сняли, дали в прайм-тайме большого главного федерального канала, на другом канале дали эксклюзивное интервью про маньяка, как лучше убивать, как лучше. Ничего подобного нет. Это делают наши коллеги, те, кто контролирует сетку, те, кто зарабатывает деньги, это и прочее, прочее.
И с удовольствием живут в матрице, в этой.
Да,
с удовольствием.
И никаких общественных.
Я только хочу сказать, что мы здесь через край все-таки.
Конечно, да.
Потому что есть, я не хочу расхожих каких-то вещей говорить, но там есть канал «Культура», есть там два канала «Спортивных»,
безусловно.
Есть огромное количество там киноканалов.
Нет,
есть,
мы заостряем, имея это в виду.
Хорошо бы знать, сколько одного, сколько другого.
Есть прекрасные передачи на федеральных
другого.
Каналах, безусловно. Которые мы все с удовольствием безусловно. Смотрим и так далее. Но безусловно, там вот пошлость. И прекрасно сказал вот Владимир Вигелянский, пресс-секретарь Московской Патриархии, он сказал, что пошлость – это реальность, лишенная смысла. Вот понимаете, и в этом смысле для меня, например…
Это слишком красиво. Это слишком красиво.
Да, мне понравилось. Может быть, потому что красиво.
Позвольте мне вступить. Я хочу привести очень интересный факт один. Я читал об этом раньше, но вот на круглом столе он снова прозвучал. Делались замеры такие, социсследования. Оказалось, что американский ребенок до достижения совершеннолетия успевает увидеть на телеэкране 11 тысяч убийств. Этот представитель ЮНЕСКО выступал на этом круглом столе и привел эти факты еще раз, эти цифры. А вот житель России несовершеннолетний, до достижения своего совершеннолетия, успевает увидеть на экране 22 тысячи убийств.
Вдвое.
Вдвое больше, чем вот на кровавом американском телевидении. Угу. Не может, а потенциально видит. Это социологическое исследование.
Что из-за рубежа вот возникают люди, которые смотрят за рубежом российское телевидение, да, возникает образ жестокой страны.
Безусловно.
Да, страны,
которой... У нас нет площадок это обсуждать нигде. Просто, понимаете, нет площадок заказывать исследования на эту тему. И вот говорит то, о чем говорит Эдуард Михайлович, совершенно справедливо. Много замечательного, много чудовищного, много трэша, много среднего какого-то, никакого. А как это брать в какую-то аналитическую такую оценку? Как? Кто этим занимается? Понимаете, у нас телевидение засекречено больше, чем личная жизнь президента. Вы знаете, на самих телеканалах есть консенсус. Никогда, как они говорят,
почему друг друга...
Потому что это очень серьезная вещь. Потому что это невероятно важно для того, чтобы на это нужно потратить довольно много денег. В этом должны обеспокоиться какие-то силы. Они не беспокоятся. Ну, например, не беспокоятся по поводу того, что показывают, кому показывают, как показывают и так далее. Более того, все боятся, как и вы, справедливо, что придет государство с дубиной и начнет все это запрещать. Ну, государство хотя бы в виде Думы, которая часто очень непрофессионально представляет собой. Это же должны ученые делать.
Это запрещать не то.
Конечно.
Нет, ну и потом вот идея и общественного совета по нравственности, да, она же тоже вот активно обсуждалась. И внесен законопроект о создании такого общественного совета по защите нравственности на телевидении. И вот страшно подумать о том, что может происходить, если будет создан такой совет, вместо того, чтобы там, как я вот люблю говорить, деньги, которые там будут... поверьте, достаточно большие, отдать на производство детских передач. Ну, это так, полушутя. А на самом деле институт должен быть институт в государстве, который бы занимался проблемами
телевидения. Ну вот я потом.
Да, видите, меня немножечко циклит на предыдущей теме. Я вот привел этот факт о том, что у нас 22 тысячи убийств ребенок может посмотреть до своего совершеннолетия по телевизору.
Запросто.
И, да, и я...
Судебных процессов нет.
Да, и я вот хочу вернуться к этому вопросу. Почему у нас насилие на экранах в российском телевидении вдвое больше, чем, скажем, в Соединенных Штатах. Деньги. Почему?
Деньги. Как здесь мне написали, есть же спрос.
Да, совершенно
кто-то
верно.
Кто-то смотрит расчлененку.
Да.
Александр из Москвы.
Совершенно верно. Есть более ответы. Того, я вам скажу, кто смотрит эту расчлененку. Вот возьмите канал СТС. Его рейтинги существенно ниже, чем... это развлекательный канал, семейный канал, где эти расчлененки почти не показывают. Если показывают, то очень дозированно, да? У него другая политика. У него рейтинги там и доли гораздо меньше, чем у Первого канала, у России и у НТВ. Где в основном ее и показывают. Возникает вопрос, почему? Да потому что эти три канала ориентируются на другой сегмент, извините, я немножечко в маркетинговых терминах, да, на другой сегмент рынка, на более массовый сегмент рынка людей, которым это интересно. Он более массовый, чем семейная аудитория, получается, в России. И поэтому эти три канала усиленно долбят в этот сегмент. То есть они ориентируются на тех людей, которые хотят это смотреть. И, соответственно, совершенно правильно, возникает экономический интерес. Предприниматели, продюсеры, режиссеры начинают готовить тот контент, который вот этот кровавый контент, который mm-hmm. хотят смотреть. Но я на первой тройке каналов, но я здесь не совсем согласен с тем, что здесь есть только экономический аспект. Если бы здесь был только экономический аспект и не было никакой политики, то это можно было бы пресечь, в конце концов, это можно было бы государственно отрегулировать. А политика здесь очень простая. Это, ведь смотрите, что получается. Первые три канала формируют образ страны, в которой тебя могут в любой момент там ограбить, пристрелить, там несправедливо засудить.
Кто заказывает эту идею?
Сейчас, секундочку. Значит, спрашивается, зачем? Зачем? Многие политики научились эксплуатировать это. это ощущение, да? Ведь нам постоянно внушается, что вот мы живем в, ну, в незаконной, в незаконопослушной стране, да, где там, скажем,
которую может надо править... приструнить.
Да.
Нет, возникает, нет, только государство может
возникает,
тебя защитить
естественно,
от всего этого бардельера, который ты видишь на первых каналах.
Возникает у нормального зрителя, который день изо дня смотрит вот весь этот Содом с Гоморой, там все эти кровавые сцены по телевизору, естественно, у него возникает желание найти себе защитника. Он хочет защитника. И тогда приходит защитник, который говорит, я наведу порядок.
На том же канале.
Нет, ну, на мой взгляд, это
совершенно
не
верно.
Ну, не так цинично.
Извините, я упрощаю. И, нет, я не говорю о государстве, извините. Я не говорю о государстве. Я говорю об общем интересе определенной части политиков и определенной части бизнеса.
Скажите, Сергей, интересные ведь темы, да? Мы обсуждали,
конечно,
позавчера.
Конечно. Нет, ну, вы обиделись на Познера.
Нет, что вы.
Мне обиделись на Познера.
Я, например, мне показалось совершенно неправильным вот эта идея о том, что нужно немедленно показывать, вернее, не то, что немедленно, нужно показывать Каспарова, Лимонова и Касьянова, и все как-то образует в этой колоссальной сфере.
Нет.
Или создать, или приватизировать, нет, пару каналов. Мы к этому абсолютно не готовы. Вы знаете, я имею в виду не готовы интеллектуально содержать.
А что, что мы 10 лет назад были?
А почему мы этим не занимаемся все эти годы? Вот все эти годы.
А зачем нам надо было возвращаться назад, чем вместо того, чтобы иметь дело с реально сложившейся, с ее всеми жуткими перекосами системы, которая сложилась 10 лет назад?
Вы опять про политику, а я про содержание.
Экономики и так далее.
Я про содержание.
Из этого выхода.
Вы же никогда на «Эхо Москвы» эти темы не поднимали. Вы никогда не поднимали, например, темы мировоззренческого аспекта экономики или культурного, связанного с этим. Это же ужасно серьезно.
Не поднимали.
Объяснить экономистам, что очень опасен тот человек, который сегодня формируется. Или объяснить власти, что очень опасен тот человек, который сегодня фабриками, этими корпорациями смыслов производится. Это как бы работа наша вся, и ваша в том числе. Это не делается. Поэтому приходят топ-менеджеры телеканалов и говорят, вы знаете, народ, телеканал – это общественная столовая. Телеканал – это у нас бытовой прибор типа холодильника и телевизора. Мы только жизнь отражаем. Там где-то существуют политики, что-то они там борются, а мы вам только эмоции продаем. Вот это опасно. Вот это невероятно опасно.
Но, с другой стороны, я просто хочу сказать, что, ну и в том числе, я не скрываю там, потому что я из этой среды, и как бы я внутри этого процесса варюсь. Не надо представлять себе там руководителей, продюсеров, там тысячи людей, которые занимаются, конечно, телевидением, такими монстрами, которые там сознательно, не знаю, одурачивают народ, сознательно там превращают телевизор в бытовой прибор и так далее. Здесь тоже, ну, такое броуновское движение идей. Здесь масса конфликтов, здесь масса драм.
Согласен.
И вот такие разговоры, они крайне необходимы. И необходимы инструменты, с помощью которых и продюсеры, и руководители каналов могут ориентироваться в этом, в этой драме.
Сложнейшей.
В этой сложнейшей драме. И поэтому вот нужны эти критерии, нужны эти правила, нужны эти представления о том, что можно, что нельзя, в какой дозе. Понимаете, вот вопрос о том, что вот эти мультики были показаны там в 11 или даже там в час ночи, это принципиальнейший вопрос.
Принципиальный. Это принципиальный,
конечно,
вопрос, а не, конечно, просто, что они существуют.
Конечно. Конечно.
Ну, конечно.
Это... И если бы это было правило для каждого телевизионного канала, ну да, кто-то мог бы быть недоволен, кто-то мог бы там раздражаться, но эти правила, если бы его могло сформулировать общество с участием самих каналов, вот что принципиально важно. Ведь мы инициировали этот разговор, вот НАТ, да? Мы инициировали, потому что нам нужны эти инструменты, нам нужны правила игры, нам нужны...
Да, пожалуйста, Георгий.
На самом деле правила должны быть очень простые. Ассоциация кинопроизводителей должна принять некие общие правила. Правила рейтингования. То есть вот приходит к нам из-за границы, или наш фильм какой-то, да, у нас в стране произведен, и мы должны присваиваться ему должна присваиваться некая категория. Вот, скажем, это не для детей до 13 лет. Или, скажем, это для детей до 17, но в присутствии родителей. Да?
Фильм очень многие уже
приходят. Ассоциация, да, они приходят рейтингованными, да, но производится там очень много продукции и внутри страны.
Своей продукции
и так далее,
разобраться,
да?
Ее рейтингование.
Да. Значит, а ассоциация телевещателей должна договориться, что если этот вид продукции, этот фильм или сериал, или что там такое, или мультфильм, да, если он помечен ассоциацией кинопроизводителей вот таким вот образом, если он отнесен к такой-то категории, то он либо не может показываться там в прайм-тайм, либо он должен показываться только ночью или под утро, или только по закрытым каналам, или только там по каналам двойного кодирования.
Это понятно. Это, здесь...
это сложная работа.
Это очень сложная
не
работа.
Не надо забывать, что у нас десятки...
Цеха должна договориться между собой.
Причем в разных странах это делается несколько по-разному. И мы видим всегда, когда рейтинг фильма, например, там Германия одно, Норвегия
безусловно.
Другое, в Штатах третье, там в азиатских странах
вообще.
Но эта
работа здесь не ведется.
Не ведется.
Знаете, вот то, о чем мы говорим, это попытка самим для себя вырабатывать какие-то критерии. Понимаете?
Все правильно.
Не государство, чтобы там вот... в этом хаосе, в этом калейдоскопе вдруг кого-то увидела и наказала.
Ощущение такое еще, непрекращающееся ощущение неправильно вставленной батарейки очень во многих вещах в нашей жизни.
Да.
Плюс на минус. К каким-то вещам относятся чрезвычайно серьезно. К таким вещам, к которым относятся гораздо легче в других странах.
Угу.
Ведь уж простите, что я об этом расскажу. Вот серьезно рассматривать легальных, конституционных, общественных деятелей, кому можно, кому нельзя быть на телевидении.
Это смешно.
Это дурацкий вопрос.
Это смешно.
Это идиотский вопрос.
Рядом с тем, что показывают,
а легкомысленно подходить, что здесь программа такая-то, где там, я не знаю, на полном серьезе, в отличие от этих мультиков смешных и даже того же Kill Bill'а,
да.
На полном серьезе, реальные тебе показывают кадры ужасов. В сериалах все всерьез. Нет легкости экшена, а любой, чуть-чуть такой приподнятости, которая есть в очень многих фильмах, решающих, между прочим, важнейшие социальные проблемы. Удрученность и обреченность массы сериалов, особенно таких мачистских сериалов наших.
Но реалити-шоу, только что миллион всяких форматов.
А документальные,
это бесконечное количество.
Погруженность, вот как-то попытались сделать аналоги очень многих сериалов. Там. Я там «Всех с большом городе» и так далее.
Много, да.
Получилась такая удручающая, тоскливая наша бытовуха.
У нас такая среда, такое так население, что оно зарубежное уже не принимает, оно нечувствительно. Все чемпионы Американской академии телевидения в России проваливаются. Нужно перенести латиноамериканские купленные проекты на нашу, назвать Маша, Витя, Женя, поместить в нашу среду и так далее.
Прибавить
только
безнадёги
и
так
далее.
Да?
Но вот есть куда более важная проблема, о которой Георгий говорил, о том, и о которой как бы все стараются не думать. Это проблема о том, что вы сами этого хотите. Вот это колоссальный фальшак и обман. Дело в том, что современная экономика уже всюду прекрасно понимает, что предложение определяет спрос.
Формирует спрос.
Безусловно. У нас сегодня телеканалы не могут соскочить с сериалов, потому что уже посадили на эту тотальную углу. Вы знаете, что мы абсолютные чемпионы мира по показу сериалов. У нас их 60 сеансов в день только на федеральных там.
Да, я с ним сталкиваюсь каждый год, когда мы разбираемся.
Вот вы возьмите сейчас любую программку, вы увидите один за другим. На некоторых каналах по 8 в течение дня. То есть это что-то невообразимое. А как теперь соскочить с этой иглы? Это очень серьезная вещь. И креативная, и прочее.
Это целая индустрия.
Это целая
фабрика. Фабрики построены.
Хотел сказать, что при всем том, здесь есть замечательное состояние. Составляющая, да, вот всего
безусловно.
Этого. У нас в стране возникло реально, и причем телевидение стало паровозом и кинематографа,
да,
российского,
конечно.
И развитие вот художественного телевидения, да. Да, в виде этих сериалов. Мы забываем про некоторые сериалы, там мы забываем про экранизацию «Идиота», мы забываем про Булгакова, мы забываем про Солженицына, мы забываем еще массу других вещей.
Которые нас делают.
Мы забываем про тот же остров замечательный, да, да, Лунгина, нет, который
это
тоже...
Это несомненно.
Да,
это
возник благодаря телевидению.
Благодаря телевидению возникло, да, и... между прочим, качественный поворот.
Я возник. Не просто вот защищаю поворот. Телевидение.
Нет, нет, да, это
я
вы говорю правильно, о том, вы президент
понимаете,
НАТО.
Ведь дело в том, что мы находимся в процессе. Да? Вот у нас настолько подвижное, живое, настолько подверженное всяким влияниям и политики, и вкусов, и денег телевидение, оно еще не выстроилось. Оно варится.
Но необходимо этим заниматься.
Да?
Этим
нет институтов, заниматься, которые могли бы анализировать этот процесс, заказывать, обсуждать и выводить из борьбы с государством.
Я вернусь нескольким вопросом. Один вопрос такой вот здесь начал рассчитывать, начали люди рассчитывать как-то у нас. Это должен здесь 6570 дней до 18 лет, чтобы увидеть 22 тысячи убийств. В это время нужно залить примерно 3,3 убийства с младенчества каждый день. А некоторые...
Я думаю, что больше. Но у нас есть исследование, нас показывают больше в течение часа.
Бывают дни, которые компенсируют ваше младенчество, друзья мои, когда вы не можете смотреть убийства по телевизору. Бывают такие дни,
значит, сосед,
когда вы увидите на, просто на... два порядка примерно убийств можете увидеть, если об убийствах речь идет. Еще такая вот. Игорь из Саратова говорит, пусть ваши гости честно скажут, как они голосуют на ФКК, ведь свобода слова начинается с выдачи лицензии на вещание. Могут ли Сагалаев и Дондурей доказать, что они выпускают на рынок свободную прессу, которую кто-то потом притесняет? Игорь Саратов.
Вот я лично могу, например, уже не будучи членом ФКК, потому что у нас там ротация происходит, вот больше 2 лет я был членом ФКК, я могу сказать, что ни разу не было такого случая, когда на конкурсе, где участвовал бы, извините уж, «Эхо Москвы», чтобы я не голосовал за «Эхо Москвы». То же самое делал и Данил Борисович, то же самое Михаил Федотов, то же самое Генрих Юшкевич, хотя, там, допустим, у него там сложное отношение к этой радиостанции. То есть, если мы понимаем, что есть интересный контент, и этот контент конкурентоспособен, этот контент дает другую краску в эфире, мы всегда поддерживаем такой контент, и мы всегда поддерживаем социально-культурно значимый контент. В этом смысле вот моя совесть, например, абсолютно чиста.
Расшифруйте для зрителей, что такое ФКК.
Да это все
для слушателей.
Есть такая комиссия, которая...
Которая выдает лицензии, это очень важно.
Она, да, по идее, могла бы быть очень важной, но она все-таки не выполняет функцию ни надзора. Сама Россвязь охраны культуры это делает.
Один самый последний закон, который надо, то есть вопрос о законе, который надо ответить можно да, нет. Его надо как-то изменять или надо оставить в покое?
Нет, законом ничего пока делать не нужно.
Не надо с ним ничего.
Нет, я тоже так
не
думаю.
Не надо с ним ничего.
Не надо.
И,
дело в применении. Очень, применении очень нет применения.
Я абсолютно согласен с необходимостью цеховых организаций. Цеховых организаций. Мы, знаете, 2 часа назад мы говорили о самоуправлении, о земских вещах. И мы пришли к тому же самому. Был замечательный закон 17-го года, была реформа. Когда вот на 3 ножках вот стояло все. Стояли чиновники, профессионалы и общественности. Вот на этих 3 ножках стояло все самоуправление. Также должно быть и в цеховых вещах. И вот очень забавная здесь маленькая Вера завтра в 1 час дня по первому. Спасибо, спасибо, Елена. Я для другой маленькой Веры, чтобы и не показывать, это учту. Спасибо завтра, в воскресенье. Спасибо, друзья. Эдуард Сагалаев, Даниил Дондурей и Георгий Васильев.
Это была программа «Город».